Привет, мы Оля и Вита, и это наш первый выпуск. Мы хотим записывать подкасты о кино, делать это легко, приятно и интересно, не прогружать вас какой-то, не знаю, кинотеорией и суперкрутыми и сложными терминами. Мы хотим просто поговорить обо всем, что связано с этой сферой, о режиссерах, о актерах. Что там смотришь?
Я решила
Я сильно уже
посмотреть, не сильно ли
затянула.
длинная эта подводка, как обычно все переживают. Ну нет, да, на самом деле, ну, у нас есть какая-то такая просветительская функция. Все-таки хочется, чтобы люди узнали больше, возможно, также вдохновились, как и мы, тем, что происходит на экране, этими историями, жизнями, которые там проживают герои. Вот, поэтому добро пожаловать на наш подкаст.
Да, и первая тема, которую мы решили раскрыть, но на самом деле это не первая. Мы уже не первый выпуск записываем, да, так по секретику. Но решили начать именно с этого выпуска и поговорить о топ-трех фильмах, да, которые нам нравятся, которые, ну, по себе могу судить, которые повлияли на мою жизнь, на мое какое-то сознание, не знаю. Я, например, я тебе честно скажу, и вам всем, что я не сидела, не прогружалась, не вспоминала все-все фильмы, которые я видела за всю свою жизнь, да, я просто вспомнила, ну, как вот это в психологических тестах, скажи три фильма,
Первое, что
не,
приходит в
да,
голову,
что
да?
пришло в голову, да, поэтому у меня вот такая подборочка будет. Я думаю, что позже мы еще разберем какие-то фильмы, которые уже, не знаю, более детально, прям такие топовые-топовые. Вот, у меня это, ну, наверное, уже не топ-3, блин, топ-4.
Ну да, у тебя,
У меня чуть-чуть
ладно, у
плюс
тебя,
один.
да, плюс один, который мы вместе обсудим.
Да, этот будет такой бонусный,
Бонусный, да.
четвертый. У меня это «Семь жизней» с Уиллом Смитом, «Темные времена» с Гари Олдманом и «Список Шиндлера» Стивена Спилберга. И бонусный это «Дюнкерк» Кристофера Нолан. Не знаю, вот почему-то так. На самом деле, вот военные фильмы я вообще не люблю. Вот вообще, я помню, всегда родители включают военные фильмы, я говорю, Господи, переключите, это так прогружает, а вы вот это вот решили смотреть. Но самое смешное, из этой четверки, да, получается, три фильма это
Да,
о
которые так
войне.
или иначе касаются этой темы.
Да, и поэтому, ну не знаю, с чего начнем?
Ну, я сейчас свой список тоже
Да,
назову,
давай
а потом мы начнем. Да, ты
зачем
такая,
мне твой?
такая уже сразу. Все уже решено. Я тоже очень боялась, что у меня будет вот этот топ в стиле 10 фильмов, которые надо посмотреть до 30, там топ-10 фильмов для несчастных женщин, для сильных мужчин и так далее. Вот вообще очень, ну, как-то было страшно составлять этот топ, потому что не хотелось сразу, во-первых, в первом же подкасте там сдавать всех своих любимых режиссеров и актеров,
И все
во-первых.
равно, Вита,
Да.
тебе этому все-таки
Ну да, но Вита мне немножко как бы да,
вывела
вывела
на твой
на
топ.
чистую воду меня. Вот. Но с другой стороны, я все равно выбрала те фильмы, через которые я могу как-то показать частично там и любимых актеров, и режиссеров, и как-то все-таки оно связалось у меня в одну историю. Вот первый фильм, который я выбрала, я хотела выбрать что-то новенькое, поэтому вот прямо по свежим впечатлениям, то, что я посмотрела вчера буквально, это фильм, который делали для Netflix «Брачная история». А второй фильм, который я выбрала, это «Гран-Торино», фильм Клинта Иствуда, там, где он сыграл главную роль, и там, где выступил режиссером. Просто хотела рассказать о нем как о режиссере, потому что в основном его воспринимают больше как
Но ты
актера.
знаешь, уже он уже такой режиссер, прям очень много фильмов он
Ну да,
снял,
он
и
очень много
очень
всего
много
снял, да,
и достаточно известных, и достаточно сильных работ.
Ну,
Хотя сейчас, например, навскидку я ничего не вспомню.
Ну, у него очень какой-то, я потом расскажу, есть вот такой какой-то разношерстность в том смысле, что у него есть очень такие какие-то фильмы, которые сильно патриотичные, такие вот просто вот от них веет этим американским стилем, а есть, которые драматичные, очень такие чувственные, красивые, которые вот глубокие, и там есть о чем задуматься. И третий фильм, который я выбрала, фильм Майкла Мана «Схватка». Его я выбрала из-за двух своих любимых актеров. Боже, у меня какой-то вот просто трип по каким-то старцам, потому что там в главных ролях Де Ниро и Аль Пачино, ну просто такие столпы. Ну не могла как-то о них не вспомнить. Я почему-то очень люблю эту старую гвардию. Вот, ну просто хотелось как раз в первом подкасте всем тоже напомнить о них.
Ну, давай...
Давай тогда начнем, да, как получается, с какого фильма ты хочешь начать, из тех, которые ты...
Не знаю, даже не знаю. Блин, давай, наверное, «Семь жизней» — это то, что я могу вот по крупицам разбирать.
Давай, я этот фильм не смотрела, вот...
Ты серьезно не смотрела
«Семь жизней»? «The floor is yours», да.
Ты не смотрела «Семь жизней»? Ну ладно, я тоже все твои фильмы не смотрела, которые ты выбрала. Хотя вот «Брачная история» я очень хочу посмотреть. Я вот даже вот урывок смотрела, и это очень интересно. «Семь жизней» мне там... Ну, он такой драматический фильм, да, с романтической мелодрамой. Но именно вот здесь мне больше всего зацепила игра Уилла Смита. Uh-huh. Я не буду сейчас говорить о режиссерской какой-то работе, потому что она не идеальная, сценарий тоже не идеальный, потому что элементарно... Человек виновен в смерти нескольких людей, и при этом его не посадили, он почему-то еще ходит и еще там ездит даже за рулем. Но сейчас не об этом, сейчас именно об актерской игре Уилла Смита. Вот мне кажется, вот это вот был такой период, 2007-2006 год, когда у него прям вот реально такой пик именно актерской карьеры, когда он вырос как актер в плане эмоциональности. И в этой работе мне очень нравится то, что у него прям аж... Вот его роль можно разбирать по крупицам. Почему он делает так? Почему он прям в какой-то момент плачет, да? Хотя вот любимый человек его целует, а у него катится слеза. Насколько трудно принять то, что ты убил кучу людей, ты чувствуешь себя виноватым, и как ты стараешься свою вот искупить эту вину. На самом деле, вот многие говорят, там, не спойлери фильм. Вот именно вот этот фильм, мне кажется, нужно знать концовку, почему он там себя убивает, почему так идет эта история, потому что вот когда знаешь концовку, ты можешь объяснить каждый вот его момент эмоционально. Мне очень нравится в самом начале, первый раз, когда я смотрела, я вообще думала, блин, что за бред, но потом, когда уже знаешь, что он хочет, да, отдать свои органы, так сказать, на благотворительность, да, людям, которые в этом нуждаются, вот, и мне... У него есть телефонный разговор с человеком, который, ну, не видит. И он, получается, каждого потенциального человека, которому он хочет отдать свой орган, он эмоционально выводит и проверяет. И вот тот момент, когда он на него давит через телефон, он там выводит его, а вот этот вот... Эльза, по-моему, называли. Он не ведется и реально, ну, показывает доброту и чистоту своей души. И когда Уилл Смит, герой Уилла Смита, ложит трубку и его просто разрывает эмоционально, то есть когда ты не знаешь концовки, ты не понимаешь, что происходит. Но в данный момент это вот реально очень интересно. Поэтому у меня такой вот топчик, когда у меня все плохо. Когда я думаю, блин, жизнь идет под откос. Я смотрю этот фильм и понимаю, что, блин, у меня все хорошо на самом деле. Ну, я типа здорова, у меня относительно все хорошо, и все можно решить. Вот. А вот когда там в конце он встречает девушку, у которой проблемы с сердцем, и у него стоит выбор быть с ней или умереть и отдать ей свое сердце. Вот это вот, знаете ли, момент, который я бы не хотела пережить никогда в жизни, но такой очень крутой. Давай, твоя очередь.
Уже такой какой-то трогательный фильм.
Конечно, нет, фильм очень трогательный. На самом деле, я всем своим подругам рекомендую, типа...
Спасибо, всех хочешь расстроить, вот все, чтобы задумали.
Нет, знаешь, вот бывает какое-то такое эмоциональное скопление, когда хочется... Ну, это только в плане девушек. Парням не знаю, не относятся. Когда вот у тебя накопилось куча всего, и ты просто хочешь, да, выплеснуть это. Угу. Но оно не выходит. Ну, и кто-то там, может, начинает бегать. И вот это, и кто-то занимается боксом. У меня, например, иногда это вот взять бокал вина, посмотреть «Семь жизней», прорыдаться, и все нормально.
Очиститься.
Очиститься, да. Но на самом деле, ну, как бы, я не могу сказать, что это женский фильм. Нет. Ну, типа, да, нет, там это, есть
да,
нотка...
Давай не будем сексистами. Да. Каждый там где-то находит в каждом фильме
здесь очень, да, такой вот... Здесь есть романтическая... Ну, в принципе, в те годы, блин, что не фильм, то романтическая какая-то линия есть, да. Это сейчас мы уже перешли, это... То есть, ну, как бы, любовь — это не центр нашей жизни, да. Ну, как бы, в эти моменты вот это вот эмоционального разрыва, когда ты, тебя просто рвет, потому что ты не знаешь, какой выбор сделать, вот это вот сложно.
Что-то нам посоветовала лекарство, как пережить там.
А, кстати, работает, да? Да. Некоторые проходили, вот, Оля, будет все плохо.
Спасибо, нет, можно мне какую-то комедию посоветовать? Мне лучше отвлечься.
А, из комедии у меня, кстати, тоже есть. Наверное, это другая.
Для другого подкаста.
Да, но запиши себе, сколько у тебя с Крисом Эвансом и Анной Фэрис. Очень такой легкий и...
Прикольно. Все, я себе записала, я голосую лучше за комедию. Поплачу потом. Ну ладно, у меня тоже не очень веселый фильм, который я буду рекомендовать. Но хотя, на самом деле, это трагикомедия. То есть это не является какая-то, как некоторые пишут, семейная драма, брачная история. Потому что все-таки те ситуации, в которые попадают герои при сложном таком очень... травматичном разводе, когда есть ребенок, и когда, ну, как бы ты больше даже думаешь, наверное, о том, как и не разрушить те отношения, которые с ним существуют, но и как-то заново строить свою жизнь, потому что ты там посвятил себя, в принципе, там какому-то одному обстоятельству, или там ты жил с этим человеком в одних каких-то условиях, и тут твой весь устой жизни меняется, то как бы вот эта трансформация, то, как ты переживаешь это все. Очень классно описывается. Я, наверное, последний раз, такое какое-то впечатление у меня похожее было от фильма Элин Клейтера «Отрочество», потому что вот в фильме режиссер Ноа Баумах, он такой реалист сам по себе, мне кажется, но у него раньше были фильмы, в которых люди, которые вот никак не хотят вырасти, они какие-то вот, они еще постоянно варятся где-то в своих каких-то этих молодежных таких легких детских немножко подростковых проблемах, комплексах. Они даже их выставляют на показ как что-то такое волшебное, и как будто это какое-то достояние, что вот я там, не знаю, до сих пор там не хочу менять свою жизнь, или я там вечный студент, или вечно в поисках там чего-то. А тут у него уже вот в фильме два взрослых человека играют роль Драйвер и Йоханссон.
Да, Адам Драйвер, конечно,
Адам Драйвер сейчас вообще очень топчик, как-то вырос. Не только в «Звездных войнах» вы можете на него посмотреть.
Я на него, кстати, смотрела в сериале «Девчонки». Вот он, у него, в принципе, вроде, насколько я знаю, карьера началась оттуда. «Девчонки».
А, не смотрела.
Сериал очень такой... Ну, он такой, знаешь, вот ты его смотришь, я не могу сказать, что, ну, может, в Америке, в Нью-Йорке оно реалистично, но в моих кругах, ну, как-то у меня все так поскромнее. Вот, и он такой слегка грязный, да, ты вот эти смотришь, там, и постельные сцены есть, и какие-то там с наркотиками, депрессивные. Ну, вот ты, он имеет место быть, он очень хороший, вот такой вот тоже прогружающий это. И вот там Драйвер тоже себя очень сильно показал. Вот такое вот хорошее начало. То есть, знаешь, в Голливуде очень любят таких вот красивых девушек, красивых парней ставить в фильмы. Вот Там сериал, когда обыкновенные люди, вот, да, в всей своей красе, да, которых мы видим каждый день, да, у кого-то там нос кривой, у кого-то там губы маленькие, глаза какие-то вылупкуватые, вот, и кто-то там худющий, кто-то пополнее, и они вот это вот все показывали без... И Адам Драйвер, он кстати,
даже,
не красавец.
Да, это там тоже получается.
Мы уже...
Не Райан Гослинг,
да,
ну,
да.
То есть он такой нетипичный красавчик, но он очень классный именно что касается проявления эмоций, как-то игры.
Он не боится, знаешь, мне кажется, показаться где-то глуповато, где-то,
да, где-то смешным, или смешным
где-то
нелепым даже. Иногда.
Ну, в «Звездных войнах», скажем так, он не самый такой тоже крутой персонаж, да, супер-пупер. Ну, типа там пытается быть злым, но у него не всегда это что-то там получается сделать. И тут, да, брачная история. Мне нравится, что Йоханссон, да, она вся такая, типа, ее ставят супер секси вумен.
А у нее такая, да, драматичная тоже роль, такой женщины на грани нервного срыва, да.
Причем, да, тоже она там тоже не мега красотка, она... Ее как-то... Вот она умеет преображаться, да, то она в этом... Девушка из рода Болейн, она вообще была такая страшная, что ой-ой-ой, ей там, по-моему, брови как-то нарисовали светлыми, и все, что-то пошло не так. А везде она такая, то она супервумен, то она какая-то такая секси,
да,
секси-секси, а тут она вот такая обыкновенная. Ну, я просто урывок видела.
Не то, что обыкновенная, просто дело в том, что, мне кажется, когда ты рассматриваешь какую-то как сложную семейную историю, хочешь показать именно эмоциональный фон, который происходит, и плюс эту ситуацию,
да, да, да.
Тебе надо сделать надо максимально аскетично, я бы даже сказала. То есть ты должен убрать полностью все вот эти какие-то художественные приемы, потому что бы не сказали, что это какой-то фильм нытье, и просто для того, чтобы там надавить на жалость. Плюс ты должен реально показать, как это происходит. Люди не могут ругаться или выяснять отношения, и при этом быть идеально накрашенными, вот так вот ровно сидеть и переговариваться ровным голосом.
Вот,
между
то,
собой.
Что они сделали это реалистично.
Да, они сделали, как бы режиссер сделал это реалистичным, и многие сравнивают, ну, потому что тематика схожа, и схожа вот эта подача такая, как документальная с Бергманом, с сценами из семейной жизни, там, где тоже вот просто пара постоянно там, не знаю, рассказывает о том, что происходит, да, с ними там, в их отношениях. Поэтому я считаю, что просто, чтобы посмотреть на какое-то такое кино и трогательное, и при этом местами ироничное, и насладиться вот этими диалогами, потому что сейчас часто за какими-то такой зрелищностью часто забывают о том, что должна быть какая-то такая линия и смысловая, и при этом хочется там послушать, чтобы все было оправдано, чтобы были какие-то сцены, которые реально похожи на жизнь, а не там сконструированы просто для того, чтобы удивить и вот устроить этот аттракцион там эмоциональный. Поэтому вот для тех, кто хочет именно посмотреть такое что-то настоящее, жизненное, и не боится тоже вот каких-то эмоций, потому что, ну, этот фильм способен где-то зацепить за живое даже тех людей, у которых там не было семьи или детей, или каких-то там сложных отношений, просто из-за вот этой вот самой жизненности фильма. Мне кажется, там для некоторых, ну, может быть...
Сам, блин, ты меня убедила, я уже вообще...
Тяжело, да, его...
Сейчас уже оформляю подписку на Netflix.
Ну, я, кстати, хотела еще просто посоветовать и... просто параллельно фильмы и с теми актерами, которые тут есть, и с просто схожей такой, так сказать, с схожим каким-то впечатлением, которое вызывают. Вот с «Драйвером» хотела посоветовать Паттерсона Джармуша, там, где он играет такого водителя автобуса и поэта одновременно. Ну, а Джармуш очень любит такие какие-то тоже ставить актеров в необычные какие-то ситуации, и тоже довольно тонкий режиссер, мне кажется, будет интересно посмотреть. А с Йоханссон хотела посоветовать, ну, наверное, все смотрели этот фильм, но если кто не смотрел...
Сейчас такое, опа, и Вита не смотрела.
Трудности перевода Софии Копполы, вот, поэтому...
Вита не смотрела!
Там тоже очень много разговоров, как бы фильм довольно такой тихий, какой-то плавный. Я не советую, если вы, конечно, сонные, хотите спать его смотреть.
Ну, Капана снимает так, мне кажется.
Да, у нее такой стиль. Вот, и с диалогами как раз, да, хотела посоветовать тоже, кто любит вот разговорную часть в фильме Линклейтера, потому что тоже и любовные фильмы, его все очень небанальные, классные, «Перед рассветом», «Перед закатом». Вот.
На рассвете, на закате, перед рассветом.
Да, перед рассветом, перед закатом. Это вообще моя любимая там трилогия. Там есть еще, есть, по-моему, «Перед полуночью», третья часть. Линклейтер в этом... Ну, это надо про него, наверное, отдельно снимать, потому что маньяк, который снимал раз в 7 лет фильм. Там есть пара, которая сначала случайно встречается в поезде и день проводит в Вене. Они договариваются встретиться через год, но не встречаются, и потом встречаются в Париже через 7 лет, а потом еще через 7 лет они уже пара, ну, которая как два супруга, которые встречаются во время каникул в Греции. И ты видишь, как развивалась вообще, как развивались характеры героев. Я знаю, что актеры сами прописывали там некоторые детали своей жизни. Там тоже фильм максимально реалистичный. Люди просто идут по улице и разговаривают, или сидят в кафе и разговаривают, или там где-то идут там и ссорятся на каком-то мосту, и просто там куча эмоций. То есть, ну, как бы там нет как 10 каких-то второстепенных героев. Там есть 2 человека, на которых там обращено все внимание. Но вот эта вот сама живость, вот этот сама возможность показать вот эту жизнь вот в ее течении, ну, это очень, ну, прикольно. Ну, и вообще очень много других фильмов есть с диалогами. Я бы посоветовала еще «Китайский кофе». Это, кстати, фильм Аль Пачино, который он сам снял, у которого очень низкие там рейтинги, наверное, там где-то 5,5 или 6. Ну,
спасибо, Оля.
Поэтому, Вита, ты можешь не смотреть. Вот это просто я как-то пересматривала его фильмографию и увидела, что он, оказывается, режиссер. Он там, не знаю, там потратил кучу денег, по-моему, на этот фильм, но особо он не окупился. Поэтому вот, ну, те, кто любят слушать и смотреть одновременно, то я думаю, они просто...
Запишите, да, пожалуйста,
да, что Оля рекомендует. Да, достали конспекты.
Или повторно послушайте подкаст.
Репит.
Да. Ну что, второй мой фильм, ну, «Темные времена» с моим любимым Гарри Олдманом, которого я просто... Мне когда-то на собеседовании спрашивали, ваш любимый режиссер, я говорю, ну, блин, тут сложно выбрать, а вот я точно могу вам сказать, кто у меня любимый актер, Гарри Олдман. Да, и его скороносная роль в «Темных временах» Уинстона Черчилля. А на самом деле, я помню, когда «Оскар» был, да, и вышел для «Темные времена», я думала... Ну, надо посмотреть, да, но мне казалось...
А ты не сразу, да, посмотрела?
Я не сразу посмотрела, я честно, я долго я решалась. По-моему, он даже... Я сидела, говорю, да, Гарри Олдман должен получить эту Оскар за эту роль. Не смотрела. Потом, ну, я очень долго почему готовилась, мне казалось, что это будет такое вот, ну, темные времена название, да. О войне, опять-таки, то, что я не люблю. Выбрала 3 фильма о войне. И мне казалось, что это будет такой мрачный фильм, где все будут сидеть, что-то там думать, как это все порешать. И потом, когда я посмотрела, не сильно интересуюсь биографией Черчилля, честно, но потом я поняла, что он просто такой и есть. И... Какие-то моменты такие, там было достаточно много юмора, такого, ну, понятное дело, не яркого, да, как в комедиях, а какие-то такие словечки, которые, ну, мне лично было очень смешно. И здесь мне, конечно, понравилось, как бы, Гарри Олдман, который просто мастер, мне кажется, перевоплощения. Он мне просто нравится с Леона Киллера, где он сущую подлюку просто играет, конченого человека. Да, тот же «Пятый элемент», где он вообще другой, или там в «Гарри Поттере», где он вообще такой добряк, милашечка.
Или в «Бэтмене».
Или в «Бэтмене» вообще. Ну, просто он везде разный, и каждый раз ты там, ну, вроде что-то знакомое лицо, а потом, о, так это же Гарри Олдман. Вот, а здесь просто, ну, у него остались только глаза. Ну, просто одни глаза Гарри Олдмана, которые только и выдавали его. А так, ну... Сейчас, типа, очень круто, да, когда там актер поправился, похудел для роли. Ну, да, тут, там, конечно,
потом,
очень.
После «Темных времен» там, по-моему, было несколько там всяких фильмов, в которых и Кристиан Бейл тоже играл политика, там, где он такой был весь загримирован. И еще кто-то, я не помню.
Ну, было много, да. Ну, просто, знаешь, одно дело, ты там поправишься, но тут слишком надо сильно было поправляться, поэтому... с точки зрения вот это вот надеть на себя вот эту вот всю одежку, да, вот это пузо, нанести вторые подбородки, все, и в этом играть, ну, мне кажется, ну, не буду говорить, поправиться тоже сложно, но работать в этом, когда тебе жарко, когда тебе, ну, вообще оно мешает, это же эмоционально нужно показывать. Поэтому, ну, как бы, мне кажется, Оскар просто мега заслужен. Плюс, конечно, вот эти всякие там мимика, жесты, да, там, там как-то причмокивал, mm-hmm. что-то как-то так делал. И то, что он вроде как и на позитиве, и серьезный, ну просто шикарнейшая роль и шикарнейший фильм. Я не знаю, у меня просто остался такой приятный послевкусие. Я не знаю, пересмотрю я его еще раз или нет. Было ли там... Ну, это история, которую нужно знать, и она еще при том переплеталась, кстати, да, с нашей сейчас ситуацией в Украине, да, когда он говорит, там прям речь, которую, цитату, которая просто реально описала ситуацию, да, когда все типа ждут, что Германия там будет сотрудничать и как-то это, но дошло уже до Дюнкерка. Кстати, вот мне еще понравилось то, что Дюнкерк меня вот зацепил прям очень сильно, и тут я смотрю, и тут рассказывается история вот, да, с другой стороны, да. То, как они решали это в Англии, и тоже вот очень такой вот классный момент.
Да, я тоже советую фильм, конечно, и Гарри Олдман — это любовь.
Это просто, это... Это просто любовь, в которой не писать слова. Вот честно, вот с этим человеком мне бы хотелось пообщаться лично. И даже, может быть, как-то поработать. Потому что, ну, это правда талант. Вот ему это дается так вот легко.
Ну да, у меня тоже как раз, мне кажется, будет перекликаться, потому что следующий фильм, о котором я буду говорить, режиссер и главный персонаж... которого сыграл Клинт Иствуд, Гран Торино в фильме 2008 года. В принципе, вот там тоже видно, как человек может сыграть вот просто, не знаю, одним своим взглядом. Его лицо морщинистое, его вот это напряжение, вот эти гримасы какие-то, зла, эти застывшие какие-то глаза и так далее, это, ну, очень показательно. Мне кажется, вот возрастные актеры, они умеют как-то этим всем,
ну, потому что
пользоваться.
Они, у них уже
у них это уже выработано просто как-то,
ну,
годами.
Что же не выработано, а просто у них накоплен опыт. Когда играешь, ты все равно показываешь, ну, все, что,
все, что было до этого, да.
Чувство, ну, чувство, все, все эмоции, которые ты пережил, оно накапливается, и ты потом это используешь в своей игре. Например, очень часто, да, когда при поступлении там, в институт, на актерские, 17-летние не понимают, ну, они не могут там рассказать о любви, там, такой, какая она на самом деле есть. Они еще и не прочувствовали там какой-то стих или урывок. Потому что все накапливается. Вот это вот все, что показывает актер, ну да, действительно есть, важно иметь еще талант это все показать, но если у тебя нет этого опыта, тебе будет намного сложнее, это правда.
Да, я просто хотела посоветовать Иствуда как раз такого режиссера, которому можно, так сказать, доверять в том смысле, что он уже точно разбирается в драматургии и в подаче. Очень интересен фильм тем, что, как бы, я люблю все фильмы еще, которые как-то показывают историю именно человека, потому что, ну, в принципе, это вот кажется какая-то мелочь или вот этот один незначительный герой, ну, в этом вся жизнь. Он там играет такого старого дедушку брюзжащего, который там разочарован почти во всем. Он живет в пригороде Детройта, все мы знаем, что это такое заброшенный город, там были, ну, заводы Форда, он тоже работал в свое время на этом заводе. И фактически Гран Торино — это вот машина марка Форда, которую он собрал в том числе своими руками, там, 72-го года, по-моему, если я не ошибаюсь. И реально вся жизнь его была вот после смерти жены, а вот поминками, похоронами там начинается фильм. выглядела вот просто как эта старая машина. То есть, в принципе, забытая, ничего такого не происходит. Он сам по себе какой-то неприятный человек, который там время проводит там на крыльце своего дома, и особо его ничто не волнует. Он настолько обозлён на эту жизнь и на всё, что он просто как застыл. И тут как бы он замечает, что ну, в городе, в его пригороде фактически какое-то как иммигрантское гетто, вот новую семью, которая приехала, вот это из Латинской Америки, по-моему, их постоянно терроризируют, там говорят, что вы приехали, там ребенка, который там живет, там постоянно его пытаются то побить, то как-то какую-то пакость ему сделать, и он тут берет, так сказать, шефство, он вот начинает проявлять себя вообще с неожиданной стороны, начинает его защищать, начинает как-то в нем просыпаться вот эта какая-то человечность, стремление к справедливости. Мне кажется, что это такой фильм о том, как как-то человек может все-таки откопать в себе вот это самое главное, доброе, хорошее, и под влиянием, может быть, какой-то там чрезвычайной ситуации начать беспокоиться не только там где-то за свою шкуру, но как бы и за других людей. И, в принципе, еще бы посоветовала посмотреть Клинта Иствуда «Малышку на миллион» и «Мосты округа Мэдисон». Особенно «Мосты округа Мэдисон» как раз потому, что там тоже одна из моих любимых актрис, тоже возрастных, уже такая глыба Мэрил Стрип. Вот.
Ну да. Да, тут, да.
Представьте себе просто этот тандем, представьте себе эту пару. Вот, поэтому тоже готовьте носовички и так далее. Нет, ну может быть у вас очень крепкая психика, и вы сможете это так все просмотреть без какого-то сильного эмоционального всплеска. Ну вот это тоже тот фильм, который я бы рекомендовала. Я уже, видишь, я уже лаконичнее рассказываю.
А я нет.
Ну хорошо, давай, давай. Что для тебя?
Так, мой следующий фильм — это список Шиндлера, да, всеми любимого Стивена Спилберга, которому никто не отказывает почти. Почему этот фильм? Ну, не знаю. Ну, мне кажется, он душу каждого человека может зацепить. Ну, и цепляет. Начинаю вот собрать, да, такую команду крутых актеров, сценаристов, композитора, да, Джон Уильямс, просто где вот каждый кадр, стиль, он прям прогружает вот эту вот проблему, да, страх, вот этот вот момент, да, когда там мальчика убивает, прям вот, тишина, вот это вот все, никто ничего не может сделать, это вот реально очень страшно. Мне понравилось то, что фильм снят, да, в таком в черно-белых тонах, и там в некоторых моментах где-то были краски красного, по-моему, девочка маленькая, которая в красном пальто. Ну, просто, мне кажется, этот фильм, который не нужно описывать, просто нужно посмотреть каждому, причем каждому.
Все, началось уже такое прямо.
Прямо вот если вы еще не смотрели. Ну, на самом деле, в моем окружении вроде как все смотрели, а если кто не смотрел, то собирается. Просто им нужно действительно настроиться.
Пинок в виде нашего подкаста.
Ну, не пинок. Скорее всего, вот реально настроиться, потому что ты понимаешь, что ты будешь прогружен, какое-то настроение должно быть. Не бояться, не так все страшно, не так. Не, ну оно страшно, ладно. Но не бояться, просто. Это то, что мы должны понимать, что ну, не нужно, не должно быть больше такого повтора никогда.
Кстати, я всегда думала, это такой вызов какой-то снять вот на такую тему фильм, да, чтобы он, да, во-первых, не ушел в какую-то банальность, просто кого-то обвинение или просто в какую-то историческую сводку. Я понимаю, что это Спилберг, да, там он точно там умеет классно снимать, но все равно вот взяться за такую тему и сделать ее реально
такой крупной. Ну, потому что, мне кажется, это человеку это близко, ну, потому что это как бы его национальность, а его национальность. Угу. Плюс человек горит своим делом, и он действительно хотел красиво поднять эту тему. Думаю, Спилберг — это тот человек, который вот много лет он думал, да, как-то вынашивал идею, продумывал, прорабатывал, вот. Мне нравятся очень сильно актеры, которые подобраны. Ой, да. Лиам Нисон, Рэй Файнс, да, и Бен Кинзли. Это вообще просто... Я такая, Бен Кинзли. Знаешь, каждый раз думаешь, блин, кто это? Но это просто еще второй мастер перевоплощения, которого никогда не запоминать.
Из-за этого ты, он на самом деле везде был почти, да, но вы его не замечали. Да.
Не, так ну реально, я просто... Он как-то может быть... Он играет просто абсолютно разные национальности. Человек, который подходит под любую национальность. А, там... Принц Перси, он играл араба, здесь он играет еврея, причем настолько, что я прям реально, я на него смотрю и вспоминаю его в списке Шиндлера, и я не могу понять, как он это сделал, он реально так, его как-то так вот перевоплощает, что он полностью видоизменяется. И вот, наверное, знаешь, с одной стороны, популярность для актера это типа показатель, но... То, что Бен Кинзли, его никто не замечает, и то, ну, в плане его все замечают, то есть у него какие-то такие ключевые второстепенные роли, но при этом он везде какой-то разный. Я вот долго Марго Робби не могла определить, она везде как-то тоже менялась. Но вот Бен Кинзли — это просто мастер перевоплощения, мастер именно вот визуально, что его не можешь как-то идентифицировать сразу. Ты вроде как его узнаешь, но нет. Но он как-то вот другой, абсолютно. Поэтому да. И, ну я же говорю, вот Спилберг, он мастер, вообще мастер подбирать вот команду.
Ну да, каст, конечно, там такой сильный.
Ну да, ну у него, конечно, большое преимущество. Выбор, да. Не, у него большое преимущество. Стивену Спилбергу никто не отказывает, кроме Дэниела Дэй-Льюиса, и то со временем он тоже согласился, к нему нашли подход. Вот. Так что да, я считаю, что список Шиндлера это must have, да, must watch.
Мне, кстати, вот, ну, Файнс тоже очень нравится. Вообще, такой один из самых аристократичных каких-то артистов для меня.
И он Файнс?
Тоже, да, потому что...
Да, да.
И все вот такие, наверное, крупные фильмы, в которых там топ 250 IMDb, то там...
Половина его.
Половина его. Но я бы, кстати, посоветовала «Неочевидный» тоже еще один фильм с ним посмотреть. Это «Преданный садовник», там играют он и Рэйчел Вайс. Как бы очень интересная как бы тема, и там, она не про садовника, он там играет дипломата.
Я даже об этом не подумала. Но он, кстати, у него, да, такой какой-то...
«Английский пациент», это фильм глыба вообще, ну просто тоже надо, так сказать, настроение его посмотреть, он очень длинный, такой классический.
Я с тобой пообщаюсь и понимаю, что я нифига не киноман, я вообще ничего не смотрела.
Мы хотим просто мало свободного времени.
Легче.
Нет, на самом деле, я просто раньше очень много всего смотрела, а потом у меня вот сейчас недавно был период, когда я почти ничего не смотрела, и вот сейчас ради нашего подкаста он меня как-то оживил, он меня вдохновил, я опять начала
все смотреть,
да, все смотреть, пересматривать, да, 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 да.
На Netflix подписалась.
Да, так у меня был период, я не была в кино где-то, по-моему, 10 месяцев я засекала. Вот вообще не ходила в кинотеатр. Хотя раньше у меня было так, я дома смотрю все старенькое, там, а новое все смотрю в кинотеатре обязательно там раз в две недели. Я собирала раньше билеты в кино, все, которые...
А потом такой, конец года, под итоги.
Да, у меня тоже...
Я потратила
на самом деле... Нет, у меня были итоги именно... как бы сколько фильмов я посмотрела, я считала в общей сумме, я даже делала себе какую-то таблицу там.
Вот кто? Да. Сборы.
Да, кто создавал вообще?
Кто помог собрать миллиард Джокеру?
А потом я перестала ходить, и помнишь, он Жовто не работал. Ну ладно, там вот Жох, но все равно.
Ну все равно,
да. Потом собрали деньги, когда я вернулась уже в кино.
Оля, Оля, слушай, опасно, опасно эта женщина. Смотри и ходи в кино дальше.
Да, да, надо ходить, потому что индустрия просто падет.
Давай третий.
Да, у меня третий фильм Майкла Мана, очень известный режиссер. Это моя любовь к криминальным всяким драмам.
Вот я... подборка. Чего Вита не смотрела, сейчас то сразу в топ-3 запишу.
Нет, на самом деле просто так совпало. Я просто люблю очень и детективы, и криминалы, всякие разборки, триллеры и так далее.
Детективы я тоже люблю, но криминал, не знаю, вот. Вот даже «Крестный отец», которого я хочу вот посмотреть уже не знаю сколько, потому что у меня личная там заинтересованность. Ли Страсберг снялся там в роли вот этого, по-моему, «Крестного отца», mm-hmm. да, который родился в селе, где родился мой папа. Вот. И у меня как-то, ну, вот, лично заинтересовано. Ну, никак не дойду, никак.
Ну, дойдешь, дойдешь, потому что теперь ради подкаста нам надо будет сделать тему «Крестный отец».
Криминал. Тема,
тема криминал.
Оля сделает топ-10 фильмов, которые Вита должна посмотреть за неделю.
А потом я их буду пересматривать, потому что окажется, что я там смотрела их 10 лет назад и не помню. Да. То есть это мне тоже будет такая же нагрузка, как и тебе. Да.
Слава богу, не я одна.
Так. Нет, на самом деле это не самый известный фильм Майкла Манна, хотя он считается там мастером как раз этих всех криминальных историй. Наверное, все с ним почти смотрели фильм его «Авиатор». Многие, все, кто-то, ладно, просто Вита на меня так смотрит.
Потому что Вита уже «Авиатор» тоже хочет посмотреть пару лет и никак.
Еще классный фильм.
Это же с Ди Каприо, правда?
Да, с Ди Каприо, «Свой человек», там где тоже играет Аль Пачино и Рассел Кроу.
То есть Аль Пачино он везде берет, да?
Ну, почти...
В «Авиаторе» он был?
В «Авиаторе» не помню, кстати.
Кстати, Аль Пачино тоже ученик, студент, ученик института Ли Страсберга. И он учился у Ли Страсберга.
О, прикольно.
И Аль Пачино, по-моему, его же в «Крестного отца» и притянул.
Ну вот какая там была договоренность, просто реально
договоренность. Да, везде связи.
Связи и свои личные отношения, понятно. Нет, вообще я советую этот фильм просто... это такой прикольный фильм противостояния Де Ниро и Аль Пачино, потому что Аль Пачино играет полицейского, а Де Ниро играет...
бандита.
Да, бандита. Вот, и вот очень интересно наблюдать. В принципе, те, кто посмотрит этот фильм, потом поймут, откуда взялись всякие... такие штампы, которые потом используют даже в всяком супермассовом кино, противостояние каких-то двух людей, которые в чем-то симпатизируют друг другу, потому что они одинаковые, но, ну, во многих вещах, но просто они оказались по разные стороны баррикад. Вот эти какие-то штампы, хороший и плохой полицейский, какой-то два каких-то друга, которые в чем-то расходятся, но в чем-то очень там схожи. Вот это часто очень используется. Есть некоторые сцены, которые там даже последняя сцена перестрелки в аэропорту, когда они там все стремятся, чтобы эта игра, их противостояние не заканчивалось, там, и никак не могут убить друг друга, и фактически, когда, умирая, один из них так признает какую-то связь, не знаю, там, чуть ли не кармическую с другим, то есть это вот реально какие-то два человека, которые были очень, можно сказать, связаны чем-то, каким-то своим отношением к жизни, ко всему, просто они вот, ну, в разных ролях в жизни оказались. Вот. И это довольно даже нельзя, опять сексизм, сейчас будет мужской фильм, потому что вот это какая-то...
Это криминал, мне кажется, весь мужской.
Самоопределение. Ну, мне кажется, и женский. Для меня, например, меня эти же темы трогают. Какого-то долга.
Ты странная женщина, ты всю жизнь не смотрела.
Да. То есть, наоборот, я ушла немножко в другую сторону. Поэтому я бы советовала просто посмотреть «Игра двух гениальных актеров», которые точно там вдохновят вас. Хотя и фильм 95-го года, в нем есть вот эти излишества немного, там длинные какие-то сцены, тоже разговоры, может быть, какие-то отводки такие, которые там более художественные. Но все равно при этом у фильма есть там своя динамика, все равно свой крепкий сюжет, очень интересные герои, поэтому просто для тех, кто... ну вот любит этих двух актеров и хочется познакомиться с этим криминальным жанром, я бы советовала как раз этот фильм.
Да, но то, что он 95-го, да?
Да, 95-го года.
Нужно чуть-чуть быть снисходительным.
Снисходительным, но мне кажется, это было, я думала тоже об этом, потому что я тоже недавно пересматривала «Особое мнение» с Томом Крузом. Такой фильм там о будущем, там где тоже много технологичных штук. И когда я смотрела там «Гонка двух машин, которые летают», и там это показано, вот реально такое впечатление, что это просто на
две игрушки.
На фоне какого-то плаката две игрушки, да, движутся. Я думаю, боже, ну что ж это такое? Вот реально я чуть не рассмеялась. Но он настолько был сильный все равно, как это.
Ну да, на свое время.
На свое время. И вообще по самому, там, по игре актеров, по сценарию, по тому вообще, как преподнесена эта история, что в принципе, ну я посмеялась и забыла об этом.
Может быть, вот именно поэтому ремейки сейчас актуальны.
Да, сейчас
есть сильные, классные. Новые
технологии.
Да.
Потом 90-е, мне кажется, это был какой-то такой период, переходной год, потому что, ну, года вот это десятилетие, потому что, с одной стороны, закончились вот эти все какие-то пышные прически, 80-е, какие-то легкие фильмы и так далее, там французская волна давно прошла, там какие-то тоже после Вьетнамской войны тоже американские все страсти, там 70-е, 80-е, все какие-то суперглубокие фильмы тоже как-то закончились, а еще ничего такого нового не началось, потому что не было там Нолана, Финчера и так далее. Ну, то есть они были, но не было еще их какой-то вот такой самореализации такой очевидной.
Кстати, пересматривала недавно, ну как недавно, там год-два назад, «Терминатор. Судный день», да, второй. И я вот так смотрю и думаю, блин, вот хорошо, что они тогда там одели эту Сару Коннор, просто майка, какие-то штаны, и оно прям не выбивается, оно как-то как современненько.
Ты не понимаешь, ни какой-то год, да,
да,
ничего.
Ну вот как надо. И вот тоже вот, я имею в виду, что даже в те времена могли так снять, что оно вот на года останется. Ну что, давай, раз ты уже сказала, не было Нолана, а теперь вот он будет есть.
Мы там закончим.
Как мы без него, я не знаю. Дюнкерк, который нам нравится обоим. Ну, топовый фильм, скажи, очень классный.
Тебе... Да, я его смотрела в кинотеатре, и на меня, боже, очень он повлиял. Просто из-за того, что, наверное... Это гениальная музыка, это атмосфера.
Ну, конечно, Ханс Циммер.
Да, это непонятная вот именно растяженность этого фильма, вот это вот, схлопывание времени, которое там есть. То есть ты не понимаешь, это реально как такая, как одна картина большая, и ты одновременно, если бы ты мог смотреть, много разных точек. Я не знаю, ну как бы как это...
Как они просто гениальны. Я тоже смотрела, я вообще, ну опять, я же не люблю военные фильмы. И подруга, меня потянула на самом деле подруга на этот фильм, говорит, вот я хочу посмотреть, что-то должно быть интересненько. Я говорю, о боже, о войне, ну ладно, типа, раз уж там пресс-показ, вместе сходим, проведем время, давай пойдем. И я смотрела его в IMAX, и это, ну, нереальные размеры вот этой картинки, как будто ты вот там вот и стоишь. И что мне понравилось, да, сейчас у нас вот эти все блокбастеры, да, у нас везде в фильмах динамика, и оно все вот так вот быстро-быстро, эти батл-сцены, да, которые там, например, там «Властелине колец» было, что непостоянно ты не успеваешь смотреть, кто с кем бьется и что вообще происходит. А здесь вот как-то все так спокойно, и, ну вот, например, у него очень понравился кадр, да, там, где, ну вот, сплошная тишина, не происходит никаких, ну, действий таких особенных, да, там, никакой динамики. Просто, ну, там, несколько секунд солдат идет вдоль берега, все. И ты думаешь, блин, это просто, это элементарно, но в этот момент, в эти несколько секунд ты просто прогружаешься в это все. И ну, вот этот его стиль, да...
Ну, он мастер манипуляции со временем, мы это помним еще с начала,
да, да, и «Темный рыцарь», и все. И вот действительно мне в этом все нравится, вот это вот, что нет динамики, ты можешь полностью погрузиться.
Ну там своя динамика внутренняя, так сказать, им придуманная, потому что он еще, мы знаем, там маньяк, я не знаю, сколько он, ну, сочинял лет этот фильм, но он говорил, что начало он там продумывал 10 лет, по-моему.
Ну, начало там, знаешь, там сама там сложная, ну,
структура,
логика, структура вообще, это действительно нужно время. Ну, а здесь оно как-то все плавно, спокойно. Я помню, очень многие критиковали вообще чуть ли не худший фильм.
А, да, там было там... Почему-то вот как... Мне кажется, что фильм точно удался, если есть очень четкое разделение. Половина его там нещадно хейтят, а половина там где-то там гениально. Когда что-то нечеткое, вот, ну да, там можно еще там где-то спорить. А так? А актеры какие, боже, ну это вообще просто тоже...
Ну, Том Харди, я честно, я когда вышла, я говорю... Просто unreal respect Тому Харди, потому что играть вот так вот в маске, постоянно вот этого влё... и чисто глазами, это, да. Ну, держать аудиторию, ну, это мастерство. Потому что это же не просто ты, ну, как бы сидишь, и у тебя что-то там происходит, у тебя есть какой-то отклик. Ну, там, например, когда ты взаимодействуешь с партнером, то, ну, сложнее всего играть монолог. А, ну, если ты играешь в театр, у тебя хотя бы есть зрители, которые могут там посмеяться в нужный момент, или как-то там взгрустнуть, там, всплакнуть, да, грубо говоря. Здесь вообще нет никакого фидбэка. И представьте, вот это же все снималось в этом зеленом, на зеленом фоне, без каких-либо... И, ну, я просто вспоминаю, когда ты тоже на мастер-классе была голливудского актера, и он говорит, и мне вот это на зеленом фоне хуже всего сниматься. Тебе говорят, посмотри вправо, посмотри влево. То есть, а тут еще какой-то должен быть внутренний диалог. Ну, настолько, ну, действительно, вот я оценила его игру, потому что я знаю, насколько это сложно порой. И действительно, это нужно проникнуться, нужно вот чувствовать, нужно понимать, что у тебя что-то там в голове происходит, какие-то не просто там мысли, а что-то логическое, что-то объясняемое и оправданное. Поэтому вот Тому Харди просто 5.
Просто вот я только что проверила, потому что почему вспомнила, к Тому Харди не привыкать. Есть очень классный фильм с ним, называется «Лок», там, где весь фильм, он просто едет за рулем машины и разговаривает сам с собой.
О, теперь я знаю, что еще мне нужно посмотреть. Список, короче, я тоже буду переслушивать
подкаст. Мне надо плакать над фильмом «Семь жизней». Мне, слушай, как-то мне все равно.
Да не, а может, ты черствый? Не будешь.
Может быть, кстати, да.
Это ж, ну, первый...
Представьте, я не буду плакать, ты больше не придешь записывать подкаст. Зачем это черствое, какое-то расчетливое?
Не-не-не. Ну, я, может быть, конечно, так подумаю, но
придешь.
Вот, поэтому, да. И музыка подобранная, этот все стиль... Ну, не знаю, я в конце, честно говоря, даже всплакнула, потому что, ну, закончилось оно так символично, да. Какая-то там даже цитата была интересная, что солдат приехал, да, я сказала, ну, простите, что мы не выиграли, ну, не победили, что... Он говорит, то, что вы выжили, это уже большая победа. Вот. Поэтому...
То, что вы выжили, дослушав наш подкаст. А ты знаешь, что, кстати, в Штатах есть разделение вот очень большое, кто, ну, между теми, кто за Финчера и кто за Нолана? Вот реально, те, кто любят, ну, такие, ага, большие фанаты Финчера, ненавидят Нолана, считают его каким-то непонятным, и наоборот. Что, типа, Нолан такой романтик, он сильно все выдумывает, у него все какие-то нереалистичные сюжеты, говорят финчеровцы, а там у него там такой реализм, прямо там, не знаю, снять так, чтобы там прямо за душу прямо взяло и тебе это там, ну, так прямо торкнуло тебя. А те, кто, наоборот, нолановцы, говорят, ну... Он классный, он такой мечтатель, он умеет это все, как такой метамодерн, он умеет это все сконструировать как-то. А вот Финчер, он такой в лоб прямо.
Ну, блин, начало снять, я не знаю, это ж какие процессы в голове должны проходить, знаешь? Это же нужно держать, потом монтировать, снять это, они же не снимают вот так вот, как бы, линейно, по хронологии, да. Линейно. Это все снимается вот такого, ну, хаотично, ну, там есть свой
расписано,
план, понятно.
Там,
но ты должен все держать в голове, потом это, ну, это конструктор какой-то.
Ну да, мне кажется, это просто два разных режиссера. Тут, ну, как сравнивать разные вот вещи, которые нельзя просто сравнивать иногда. Ну, потому что два вообще
разных
режиссера.
А, то, что есть хейтеры, наверное, это тоже как бы.
Не, я имею в виду, что есть два таких вот. Просто
клана.
Два клана, да.
Ну, нам это не нужно.
Мы согласны в том,
да,
что
они оба,
да, они оба хорошие режиссеры. Да, я думаю, что это логичное завершение нашего подкаста.
Да.
Мир между всеми фанатами кино.
Да, давайте просто работать на развитие киноиндустрии. Потому что, ну, действительно, за последние десятки лет оно развивается. И достаточно быстро.
Ты сейчас украинским создателям посоветовала работать. Давайте работать наконец-то.
Вообще без задней мысли, но раз ты эту тему подняла, то да, стоит обратить внимание. Ну, на самом деле... Ну, нам проще в плане того, что нам просто нужно смотреть, как делают на Западе, да, в Америке, в Европе очень сильные работы у многих. И просто нужно определиться, что мы снимаем.
Можно даже не смотреть. Но вот, кстати, «Племя» вошел же, вот недавно была новость, в какой-то топ лучших фильмов десятилетия. Но мне кажется, никто там особо не смотрел. Это довольно такой арт-фильм. Ну, то есть,
ну,
он
вот,
не является. То есть
снимаем...
можно и так выделиться. Но если мы хотим индустрию именно, то нам надо, да, конечно же, понять, что...
Ну вот когда снимают какие-то легкие фильмы, и там, ну, какой-то, ну, экшен, ладно, ну, попытки снять, да, и там какая-то игра, ну, просто у нас слабая именно киноактерская база, мне так кажется. Театральная ок. Но у нас как-то все театрализировано. Если брать вот, да, 20 лет назад, те же, вот я вчера пересматривала, ну так вот попала на Человека-паука.
Случайненько,
ну, клацала тут, ну, думаю, посмотрю, что как-то недавно с кем-то обсуждали, что, типа, вот там какой-то сюжет поинтереснее, чем сейчас марвеловский. И я такая вот сижу и знаешь, смотрю, там Кирстен Данст как-то, он ей там что-то говорит, нет, ну, мы там не можем быть вместе, потому что ты всегда будешь, и она как-то театрально так отворачивает голову, и я думаю, ну, все-таки вот театральщина была и в Америке, ну, так пару десятков
хорошего лет, кино, да. Хорошего вина и хорошего настроения. Надеюсь, какие-то фильмы были вам полезны.
Да, и вы что-то себе запишите в список. И обязательно посмотрите в ближайшее время. С вами был подкаст «Стадикам». И до встречи в следующих наших выпусках.
Пока-пока.